В эфире беседы в студии «Радио на пути». Вас приветствует ведущий этой радиопрограммы Вадим Гетьман. Как обычно, вы можете слушать нас в районе Большого Сиэтла по средам с 6 до 7 часов вечера на частоте 11.50 в диапазоне AM «Средние волны». Повтор нашей программы на следующий день в четверг с 5 до 6 часов утра на той же волне. Вы можете связаться с нами по бесплатному телефону 1-877-627-8844. Этот же телефон буквами 1-877 на пути 4. Наши передачи выставляются на сайте Церкви Спасения, в которой находится наша студия, где мы ведем записи. Этот сайт salvationbaptistchurch.com. Вы можете скачать эти программы или загрузить их подкастом для себя с помощью вашего мобильного устройства. Кроме того, наши программы выходят в эфир в названные часы на интернет-радио «На пути», на пути.info. Вот, пожалуй, и все объявления. Они у нас дежурные, и наши постоянные слушатели, наверное, уже привыкли к ним. Как обычно, у меня в студии интересный гость, и мы ожидаем, что Господь благословит и сегодняшнюю нашу передачу. Позвольте мне представить Степан Иванович Корнута.
Добрый день.
Степан Иванович является сегодня старшим пресвитером церквей областного объединения церквей евангельских христиан-баптистов в Донецкой области. Именно там, где сегодня неспокойно, где сегодня идет война, антитеррористическая операция. Так ведь, Степан Иванович?
Так.
Давайте мы с вами сперва познакомимся, и это уже традиционно для наших эфиров, мы хотим знать больше о том человеке, с которым мы беседуем. Расскажите, пожалуйста, сперва о себе, о вашем жизненном пути, об обращении к Богу.
Еще раз приветствую радиослушателей, приветствую вас с нашей Украины. Я рад сегодня быть в этой студии. И немножко расскажу о себе. Мне 65 лет. Родился я в семье верующей. Мой отец был долгие годы пресвитером церкви. Это было в Закарпатской области. Я родился в большой семье, 10-й по счету. Сегодня я скажу сегодня о себе. Я женат, имею 4 сыновей и 1 дочь. Они все верующие, они живут на Украине. Мой жизненный путь, как я пришел к Богу, я, собственно говоря, не отходил. Потому что я рос в верующей семье, и у меня были задатки, где жизнь в семье, где отец нес служение, и у нас не было того, что пережили некоторые, которые росли в семьях, где они не знали Бога, они читали Библию. Я читал Библию сначала, когда только научился читать. Отец меня чем-то поощрял, велосипедом, гармошкой, для того, чтобы я читал Библию. И это была его хорошая стратегия, потому что я стремился получить тот подарок, но это стоило мне изучения Библии.
Значит, стоит так поощрять и сегодняшнее поколение, да?
Я думаю, что сегодняшнее более требовательно, они более высокую цену выставляют, чем велосипед или там что-то такое. Но это стоит, какое-то поощрение, потому что, читая Библию тогда, многие вопросы я просто читал, но не знал. Но сегодня, когда мои уже... Моя память уже, она уже подвержена уже такому, можно сказать, эрозии духовной, не духовной, а физической уже, потому что мы уже стареем, не так помним. Но то, что записано в детстве, оно остается сегодня. Когда я открываю Библию, я знаю, на которой странице, может быть, точно не знаю места, но я обязательно найду. Это следствие у молодости, когда я читал Библию. И поэтому тогда у нас как-то так велось, что до армии мы не принимали как бы крещение. Это не было как бы запрета. Вы знаете, что Закарпатская область, она не была разделена в 60-е годы, как было по Советскому Союзу. она как-то решила более для себя по-другому. Они не обратили внимания до конца, и так как область не была до конца подвержена гонениям таким, как были гонения на этой стороне. Потому что мы до 1945 года были под другими государствами, под Венгрией, Чехией. И это сказалось на более положительном результате. Хотя были некоторые попытки такие, но это не было таким сильным, как было, допустим, на этой стороне, где люди страдали, где арестовали, где и голодомор, и все прошло, это страшно. И поэтому я воспитывался в таком каком-то пространстве, где мы были верующие, были православные, и у нас практически такого атеистического населения как бы и не было. И это давало, с одной стороны, положительный результат.
Хотя... Я хочу пояснить, то есть были верующие с одной стороны, а православные с другой, да?
Да, да.
Я вспоминаю пример, который вы в другой ситуации описывали, о том, что православных спрашивают, а где здесь верующие? Они показывают, вот там, да, а вы кто? А мы православные, да?
Это так было. Такой был раздел. Православные и верующие. И потом, когда я служил армию, это я служил довольно в серьезных войсках. Были некоторые для меня там проблемы, потому что я как-то попал в серьезные войска, а потом, когда они опомнились, кто я такой, то уже было как бы с одной стороны поздно, я уже знал некоторые проблемы или ситуацию этой армии, этой части. Ну, и мне разрешили служить до конца. А после армии я уволился, я работал на Урале, это в Пермской области. И там, когда я работал, были братья со мной, которые верующие, которые, можно сказать, они мне помогли и сказали, и я это сам понимал очень серьезно, что я иду тем путем, который идут верующие люди. То есть мне нужно принять крещение. Я покаялся, есть такой город Кунгур, это была небольшая церковь, она была, принадлежала и не к совету церквей, и не к нашим, как бы, баптистам, уже регистрированным. Она как-то была сама по себе, по той причине, что отдаленно. И там был такой старичок. Я помню, он проповедовал как раз, что Иоанн подготовил путь к Мессии. Всякий дол да наполнится, холм да понизится, кривизна выправится. И он так это спокойно бородку поглаживал, так беседовал с нами. Это была как бы беседа, хотя там нас было человек где-то 20. И вот я после этого думаю, мой путь, я так вроде считаю, он не такой кривой, но он и не прямой. Его надо как-то сделать. Есть дол, есть возвышенность какая-то. И вот, если Иоанн делает Мессии, то и мне что-то надо сделать. И на этом служении я покаялся. Это был 71-й год. И так как в Перми церковь, где мы посещали иногда, мы были за 240 километров от Перми, нам приходилось по некоторым воскресеньям посещать эту церковь. И тогда, когда была церковь крещения, я не попал. А было в Совете Церквей. И оно не было так, как 3 человека всего принимало крещение. И это было 31 августа. Достаточно было холодно, дожди пошли. Мы под видом рыбаков, так как это Совет Церквей, за ними следили серьезно. Мы удочки взяли, плащи и направились. Такая млявка речка за городом. И там...
Это уже 70-е годы?
Это 71-й год, да, 31 августа. И мы постепенно, потихоньку пробрались к речке, тихонько, ничего не пели, помолились. Степан Филиппович, так звали пресвитера, он преподал мне крещение, еще одному брату, еще одна сестра молодая, Рая ее звали. И вот втроем мы приняли крещение, после этого мы передели, помолились там прямо на берегу. Вот так я принял крещение. Ну и после жизненный путь мой так начался. Я любил петь, играть на гитаре, на трубе играл. И постепенно я вернулся потом в Закарпатье, там, где я родился. И в церкви мы начали так, организовали оркестр. И мое служение занималось сначала так, как бы по пению. И когда в 76-м году мне пришлось потом, все же я решил, у меня брат жил в Днепропетровской области, в Никополе, и я решил переехать туда. В церкви там, в село Угля в Закарпатской области, где я рос, где мой отец служение нес, там был хороший хор, у нас был оркестр. И я, по-моему, может быть, 1-2 раза где-то что-то продирижировал, и, может, столько раз я где-то что-то прочитал перед молитвой. И когда я переехал в Никополь, на меня сделали запрос, кто я такой, что я могу. И брат один, которому поручили, Степан Немеш, написать, мой отец поручил ему написать письмо, и он написал, что я проповедую, и я дирижер, то есть регент. Он не сказал, сколько и какой. А так как в Никополе, где я переехал, нужно было работать с молодежью, и пресвитер, и там сложно было, еще и пресвитера не было так утвержденного, за меня как-то тогда взялись братья серьезно, и я начал работу с молодежью. Работал с молодежью, и это было 12 лет.
Это вам толчок дало, это переезды, рекомендация?
Это дало толчок.
Путевку в жизнь, в служение такое, да?
Это был хороший толчок. И молодежь достаточно удалось нам сформировать. И так как я не был регентом основного хора, ну, когда надо было подменить, я это делал. Когда Николай Михайлович у нас, Власенко, он где-то у вас здесь проживает. Вот он был регентом хора. И когда нужно, мы с ним делили это служение хорошо. И таким образом я начал служение там, в церкви. Потом прошло определенное время, я был избран на диаконское служение. 2 года я прошел испытательный срок. У нас так испытывали тогда, и, наверное, это было и хорошо. Рукоположили на диаконское служение. Через какое-то время, небольшое время прошло, и я был избран помощником пресвитера. А так как у нас пресвитер уехал потом в Киев, и решили уже так, что избрать меня на первого пресвитера. Избрали на первого пресвитера, и мы начали стройку потом молитвенного дома. Это были уже 90-е годы. Это было сложно. Мы начали в... Помню, мы приехали на 9 мая. Пришли на спевку хористы и регент Николай Михайлович, тот же Власенко. И я разметку сделали. Взяли лопаты и начали копать фундамент. И с этого момента мы сделали так, что до осени у нас...
То есть это на спевку пришли, с песней копали фундамент.
В до мажоре.
Да.
Да, потому что если в миноре, они будут плохо. И таким образом вот так у нас началось вот это наше служение. И я принял пресвитерское служение. Потом через какое-то время у меня прошло 2 года. И я был избран старшим по Днепропетровской области. После открытия молитвенного дома.
Скажите, у вас есть какое-то жизненное кредо или место священного писания, может быть, это стих, который выражает такое ваше жизненное направление, вот путеводной звездой такой является для вас?
Ну, я думаю, не только у меня есть это, у каждого человека верующего. Я когда принял крещение в Перми, и когда мы потом в воскресенье, все же я пошел в совет церквей после обеда, так сказал этот Степан Филиппович, придите, говорит, мы вас представим в церкви. Они собирались на ипподромной там в конце города, так, в лесочку, и они собирались не утром, а собирались именно вечером. Не знаю, почему так у них было. И когда мы собрались туда, Один брат Владимир Радыгин, он сейчас где-то в Германии пастором, он хорошо пел, взял гитару, и он говорит, я хочу тебе оставить, и говорит песню, вот эту на память, и хочу, чтобы это было как бы твоим напоминанием, что тебе надо и как надо. И он спел такой псалом, следуй за мной, когда море бушует, следуй за мной, когда тьма торжествует. И вот я как-то вот по жизни, вот не дает мне как-то не то, что покоя, а вот постоянно вот это, когда трудности я вижу, то вот это следуй за мной. Я даже могу так перескочить через какой, потому что много было таких переживаний, где нужно было делать. Когда я принял Донецкую область, у меня была серьезная ситуация, раздел области, 11 церквей вышло, они дали добро снова вернуться в областное объединение, но не до конца я все это понимал, еще как это, потому что некоторые уже готовы были снова еще больше выйти церквей. И мне как бы дало право, может быть, 50% людей дали сразу 100% право работать старшим, а 50% авансом. Посмотреть, что с этого выйдет. Но все же они дали это право. Было где-то 360 тогда у нас делегатов, то 7 человек только, которые, один из них сказал, а нам сказали не голосовать. То есть они не по своей воле это. Остальные все были за меня. И я когда понял, что такое большое количество людей сказали «да», я не знал, что делать дальше. Хотя я до этого уже был и в Киеве почти 8 лет, заместителем председателя, 7 лет я был старшим по Днепропетровской области, и был какой-то опыт, но это был опыт не тот, который нужен был на Донбассе. Это нужно было по-новому. Я просто молился, просил некоторых людей, которые поддержали в молитве, с постом, и вот снова передо мной встает, следуй за мной. Если я начну что-то там сейчас, реформу, но не буду следовать за тем, который идет правильным путем, нам показал. Это Иисус Христос. Значит, я куда-то могу зайти в какие-то дебри, с них будет сложно выйти. Вы знаете, когда я пошел, и я потом понял, что я пошел за Иисусом Христом, и когда люди видят, что идет кто-то впереди, идет правильно, правильно идет, то есть не идет как-то какими-то кривизнами, люди пойдут. Ведь каждый будет идти, вот, если на машинах, я не знаю, у нас есть написано иногда на машинах сзади, за мной не следуй, я заблудился. Вот за такой машиной вы...
Интересно, такого не видел.
Да, у нас это на Украине, за мной не следуй, я заблудился. Ну, это какой-то, может быть, такой прикол немножко.
А духовно ведь это верно, да?
А духовно вот. Это верно, не следуй. Оно так не напишет никто, но есть заблуждение. Я как раз пошел, и когда я на год дал добро, и через год я увидел, что как-то мы объединились, и встал вопрос, что дальше делать. А дальше вопрос тот же самый, следуй за мной, и что рановато уходить. Потому что я увидел огромное количество людей, которые начали раскрепощать, начали самостоятельность свою, потому что было немножко зажато все это. И я просто уже как бы и захотел еще остаться дальше. То есть у меня не было уже такого, как было в начале, что сложно было принимать. А тут я уже принимал с легкостью. И еще 4 года, поэтому я уже сейчас тоже стало, но сейчас стала ситуация более передо мной серьезной, потому что конфликт тот, который есть там на Донбассе, он заставил меня не бежать оттуда.
Вот это мой следующий вопрос, и, собственно, я как раз хотел это предварить тем, что, наверное, сейчас это особое, тем более, значение имеет, вот следуй за мной, может быть, вы даже не предполагали, какого масштаба испытания ожидают и вас, и тот регион, который Бог поручит вам для духовного окормления. Многие из наших слушателей наслышаны о конфликте в Донбасском регионе. Но мы, как люди верующие, понимаем, что ничего не происходит без Божьего допущения, и что все имеет некую духовную подоплеку и духовные аспекты. Вот давайте поговорим об этом. Кстати, самое время мне объявить нашим слушателям, что тема нашей сегодняшней передачи, как мы ее охарактеризовали, это «Церковь и война». Пару месяцев назад в Украине прошла такая конференция, на которой вначале для множества пасторов из всех регионов, а затем отдельно для Донецкого региона была проведена как раз эта тема. И мы хотели подчеркнуть отдельные аспекты этой темы, именно духовные аспекты, почему это все происходит. Итак, почему люди воюют друг против друга в духовном плане?
Ну, в духовном плане, если сказать духовная война между ними, то здесь, скажу вам, оно есть межконфессиональное, что-то такое догматическое. И, по крайней мере, вот за эти 5 лет нам удалось как-то... Я не привержен какой-то экумении абсолютно, потому что объединение только может быть вокруг личности Иисуса Христа. Другого объединения нету. Никто еще не придумал никаких объединений. Есть Организация Объединенных Наций, есть объединения у нас какие-то. Они просто что-то, но объединение главное – это вокруг чего, какая идея. Но сегодня мы смотрим, что допущенность есть, я не могу ответить наперед, как по плану Божьему это. Но все же мы согласились, что здесь есть план Божий. Почему так, не знаю. Когда мы слушали о том, что будут военные там конфликты, будут войны по местам, землетрясения, ну, мы думали...
То, что в Писании предсказано, да?
Да, мы думали, что это будет, это Ирак, это Египет.
Это Сирия. Где-то, это нас не касается.
Да, это там, это куда-то, но не у нас. И вы знаете, так всегда думает человек, когда слышит о ком-то, ну, это у него, но это не у меня, но это завтра может быть у меня. И поэтому вот когда случилось у нас, мы как-то чуть-чуть опередили, может быть, потому что где-то, знаете, написано в Писании, что Бог ничего не делает, не открыв сынам своим, Божьим сынам, людям верующим что-то. И Бог как-то внутренне дал нам такое мышление, один, второй начал говорить о том, что нужно что-то делать, потому что может развернуться какой-то конфликт. То мы там, где успели заготовить продукты питания в церквах, где приготовили, чтобы люди могли в подвальных помещениях, у нас как раз так строились молитвенные дома, что каждый имел какое-то укрытие там подготовиться, чтобы люди как-то были готовы к тому.
То есть у вас был какой-то период, когда вы стали готовиться к эскалации конфликта, да?
Да, это был уже апрель месяц, мы заранее. И даже мне сказали, что, может, не стоит пугать людей. Я говорю, я не пугаю, я предупреждаю. Писание тоже нас не пугает, а нас предупреждает. И Христос нас предупреждал, какие будут последствия. Схемы как бы нету, но есть предупреждение.
То есть вы, будучи реалистом, рассылали такие сообщения? Или...
Мы по Донбассу разослали по всех церквах.
Да. Вы просто предупреждения рассылали или предпринимали какие-то конкретные действия, готовясь к вот, тому, что будет?
Нет, предупреждение само собой, но готовность была. По той причине, что есть дорогая аппаратура в церквах, кто-то пожертвовал дорогую аппаратуру, ну, нужно, кажу, вывести. Может быть, придумать, как, если газ отрежут воду, как будет это, емкости. То есть мы конкретные шаги сделали, и некоторые церкви это послушались и сделали. И это дало возможность, ведь некоторые были 3,5 месяца абсолютно под абсолютной оккупацией, они не могли ничего делать абсолютно. И действительно церковь стала... тем убежищем, которое помогло не только верующим. Даже соседи неверующие приходили и говорят, укройте нас здесь. Вот, и оно продолжается сейчас так, потому что время от времени вы смотрите, вы видите, там конфликт, он не утих, объявляется такое время тишины, но ее нету. Я свидетель, потому что я там. Когда я проезжаю, я слышу, я вижу все это, и это печально. Ну, реальности сегодня такие. Поэтому как, почему Бог? Я не могу сказать, ну, люди есть верующие, есть неверующие, есть по-любому. Почему Бог начал оттуда, и именно с Украины? Я не знаю, но знаю, что это от Господа. И благодаря тому, что есть позитив объединения верующих людей, не только Украины, всего мира – молиться друг за друга. Есть, я знаю, что есть даже такое немножко конфликтное состояние, которое люди не до конца сведущие некоторых вопросов, и они хотят втянуть Украину и Россию как бы. То, что касается царей наших, это одна сторона, но я говорю о верующих людях. Верующие люди и там, и здесь есть верующие. Они могут быть введены где-то в заблуждение. Информация, вы знаете, что она льется потоками, неправда очень много.
То есть есть понятие информационной войны, это тоже мы должны понимать, что СМИ в это вовлечены.
Это сильно. Это не то, что вовлечены, это настолько сильно вовлечены. И эта война, это уже называют не только, ее называют войной. Это война информационная, и она имеет свое место сильнее иногда, чем оружие. Она... Поэтому это есть. И нам удается как-то договориться, приглашаем с братьев и с той стороны. Они посетили уже, даже Донец посетили, посмотрели. И мы нашли нормальный контакт, чтобы у нас не было, потому что мы дети одного отца. Я другого не понимаю. Я не понимаю никаких разделов в братстве, не только Советского Союза, а вообще мирового братства. Я не понимаю, почему. Но придем мы туда. А что мы скажем? Почему настолько было? Мне понравилось, Николай Водневский пишет, что перегородок на земле очень много людей наставили. Но слава Богу, что они не так высоко, что до неба не достают. Их можно выше подняться, и эти перегородки исчезают. И поэтому нужно подняться над всем этим и не вводить. Мы даже приняли решение с братьями запрет всякие политические разговоры в нас. У нас есть другие. У нас есть о том, о чем вы задали вопрос. Конфликт какой-то духовный. Вы знаете, трудно людям и верующим все это было понять. Но наперед понять Бога сложно. Но чуть-чуть пройдя некоторый период, сейчас они видят, братья, насколько, и сестры видят, насколько Бог стал на защиту. Ведь у нас нету масштабных убийств среди верующих людей. Хотя притеснения были, были гонения, были то, и они есть и дальше. Но это не настолько масштабно, насколько могло. Это благодаря молитвам. Благодаря молитвам дальше не пошло еще, не расползлось. И слава Богу, я надеюсь, что, может быть, оно и не пойдет дальше.
Хотя были даже так называемые пророчества о том, что и Украина будет уничтожена, да? Вы слышали о таких пророчествах, и как вы к ним относились?
Я не только слышал, я знаю, что был прорыв, который население просто стало на защиту, не пустило дальше. Население гражданское не пустило. Они не пустили с Крыма, который уже в Мелитополе остановили, Запорожская область остановила целую колонну военной техники, которая шла на Харьков. Остановили. На Днепропетровщину, которую тоже остановили. Куда только это остановили народ. Народ просто, он не хочет воевать, он хочет жить мирно. И предпосылок для войны не было никаких, абсолютно. Я сам нахожусь там, если там кто-то сказал о русской речи, я проповедую на русском языке. У меня все равно родная речь, это ж Закарпатье, акцент есть определенный, но все равно я в Донбассе там находился среди народа, и у нас практически... Все церкви проповедуют на российском, школа на российском. Ну, предпосылок не было, но она почему-то случилась. Там где-то вверха что-то думали по-другому. И это действительно было, потому что нужно было пройти. Не знаю, насколько это, но есть сведения, что прорыв был на Одессу, и через другие страны было достичь Сирии и на Израиль. Такие у нас, ну, не пророчества, а политики некоторые это усмотрели. Это или разведка смотрели на это, знала, я не знаю как, через Болгарию и туда, в ту сторону. Если это так, и Бог остановил пока, то я не знаю, как Бог дальше будет действовать. Ну, такой разговор был.
Да, то есть, когда мы сравниваем библейские пророчества, я для наших слушателей скажу, то некоторые, изучающие Библию, полагают, что то, что происходит сегодня, в частности, вот ситуация с геополитикой, возможно, уже и есть то самое предзнаменование последнего времени, когда, ну, вот то, что написано и о северных царях, и о походе на Израиль, на Божий народ, но вот по Божьей милости пока что мы не видим, что вся эта картина полностью исполняется. Пришло время напомнить нашим радиослушателям, что вы находитесь на волне бесед в студии «Радио на пути». Сегодня в гостях в нашей студии брат Степан Иванович Корнута. Приехал он с Украины, он совершает служение старшего пресвитера в Донецкой области, где сегодня идет война, область охвачена боями, огнем, две противоборствующие стороны. Степан Иванович, мой следующий вопрос, он непосредственно касается вот этой темы церкви и войны. Вот христианин. Стреляют с одной стороны, стреляют с другой. Что ему делать? Ему прятаться, ему убегать, ему уходить, ему идти бороться на какой-то из этих сторон, ему брать винтовку в руки. Какая его позиция? Активная, пассивная? Как быть? Что делать?
Ну, я здесь хочу обратить внимание. Ну, христианин, вы сказали, стреляет с одной стороны, с другой. То вот здесь христианин находится посредине, который молится, чтобы пули не летели туда, куда их направляют. Первое. Второе, слава Богу, что оружие уже, снаряды многие устаревшие, которые не взрываются. Это тоже милость Божия для нас, потому что если все сорвалось, то очень много по полях везде валяются, они не взорваны, потому что или устарели, или не знаю, или кто-то сказал, третью смену их делали, и поэтому брак допустили. Это тоже один из таких хороших вариантов. Но вы за такую тему поднимаете, которая, конечно, для нас сейчас очень актуальна. Потому что молодых ребят, которые находятся там, на той стороне, где зона АТО, их берут в армию, им сразу вручают оружие в руки и убивать. Если вы не будете убивать, вас заставят копать окопы в жесточайших условиях. То есть там кормежки практически мало, там сложно. И поэтому массово бегут все. Это не только христиане. Это бегут люди на эту сторону. Ну, по моим данным, 2000 в день переходят на эту сторону, где их не берут. Из Донбасса в украинскую армию ребят не призывают. По причине того, что или они ненадежны. Ну, я приведу пример. Когда была война 41-45 год, я знаю, что вот жители Закарпатья, они были под венграми. Их взяли в армию венгерскую. И тогда, когда освобождение пошло советскими войсками, то их уже ни венгры не брали, и советские не брали. Они были ненадежны. Их просто домой отпустили. Так и сейчас где-то в Донбассе происходит. Но, тем не менее, вся остальная Украина людей призывает. И перед нами стала дилемма. Мы обращались в Министерство обороны. Альтернативная служба, которая была до этого, она снята в связи с военными действиями. То есть ее ликвидировали до времени. Я думаю, что она снова может иметь свое место. И тогда стал вопрос, что делать. Повестки начали приходить. Люди нам звонят. Мы просто рекомендовали молодым братьям. Братья, вот здесь сейчас работает не справка, которую мы давали, что вы членами церкви. А мы это давали пресвитера, даем, что он член церкви, поет в хоре или просто он верующий, и он не будет брать оружие в руки. Теперь вам надо это доказать уже на деле. Вот вы идите в военкомат, вы засвидетельствуете, что мы верующие люди, убивать мы не будем. Мы понимаем, нам задавай, как вы не будете, если война? Ведь на нас нападают, как вы не будете, ведь вы должны защищать. То не всегда автомат защищает. Помните в Самарии, когда помолились Елисей, зашли туда все и хотели их побить, потому что они враг в их руках. Он сказал, вы накормите. Иногда вот это работает больше, и не только иногда, я в это верю. Молитва, я сегодня верю, что молитва больше сделала, чем орудие. Больше сделала, она больше остановила. И мы сказали, а сейчас засвидетельствуйте. Но, тем не менее, есть люди, которые пошли с оружием в руках. Это уже их право. У нас в Союзе мы это не рекомендовали. никому. Мы говорим, вы засвидетельствуете о вашей верности. Ведь можно раненых, которых полно в всех госпиталях. А там есть очень хорошая работа с этими людьми. Там есть серьезно, первое, что они ожесточены. Они иногда не слушают. Но вы знаете, когда день, два, три недели возле них, когда видят милосердие, когда видят, что за ними ухаживают, сердце их начинает растаивать, и слово туда сеется. Можно просто где-то что-то делать уже тем людям, которые попали уже в беду эту, и это люди могут делать верующие, но идти убивать друг друга, Писание об этом не говорит. Нам и не дает добро, и мы должны действительно так и поступать. Но есть некоторые, это уже их как бы совесть, их право, некоторые даже, я пойду, это ваше дело, но наше дело вот сказать вам, что вот это неправильно. Вот так сегодня. И поэтому церковь занимает такую нишу. Церковь занимает нишу больше сейчас о социальной работе. Ведь мы на протяжении вот этих всех месяцев, на нас не готовых к тому, мы не знали, хотя чуть-чуть предчувствовали, и мы не думали, что будет такая масштабность, наплыв людей, которым нам нужно было дать питание. Сейчас зима, нужно их одеть, согреть, и эта огромная работа легла на служителей церквей. Скажу вам, настолько я увидел посвященных людей, я даже сегодня утром разговаривал с Николаем Михайловичем, что действительно апостол Павел пишет, что положить себя в жертву святую, благогодную для разумного служения Господу. Это жертва. Я увидел, что это так. Я увидел этих людей, которые не только проповедуют, но когда случилось, они начали именно так действовать. Я благодарен Богу, что я вижу таких служителей на Донбассе, и не только там. Я вижу по всей Украине.
Что вы можете сказать о капелланском служении? Открыты ли сегодня двери для проповеди среди военных?
Я был в Киеве, когда находился в канцелярии. Я как раз подписывал меморандум о капелланском служении в нас от протестантской церкви. Дали только нам, нашему союзу дали, чтобы мы всех протестантских, и пятидесятников, братьев, и харизматических, кто там, всех, кто есть, считает себя протестантскими, то от нашего союза мы подписывали меморандум. 7 конфессий подписало, что капелланское служение у нас среди военных, оно законено. Сложности были, потому что нам задали вопрос, где мне священник задал из Львова, а почему здесь баптисты, потому что они имеют право, то есть альтернативной службы, пускай себе там не идут в армию. Ну, я ответил, потому что у меня там, который брат со мной, Василий Химич, он подполковник, он возглавляет эту службу, такую, можно сказать, военных на Украине, и он сказал мне, что от всех войск на Украине 2% служит пакистанцев. Я тогда задал вопрос. Ребята, говорю, я его назвал паном по-украински, священника этого. Говорю, у нас есть право, вы правы. У нас есть право альтернативной службы. Мы можем выбрать, идти або не идти. Но вот эти ребята идут, хотят быть защитниками Родины. Значит, это герои. Они имеют право не идти, но это люди другие. Эти люди не наркоманы, не пьяницы. Они, говорю, исполняют честно все, как положено. Они в самоволку не бегают. И они хотят, если они служат в армии, чтобы к ним пришел капеллан. Если там будет 2-3 человека всего на часть, в части служить. Тогда, когда я встречался с министром, замминистра обороны Деброва, есть такой, тогда и Харнур у нас был министром обороны, и они одобрили нашу позицию, и мы подписали, и оно сейчас работает, потому что есть закон. Я почему немножко дальше пошел, есть закон. И сейчас не до конца готовы идти некоторые, много людей, желающих пойти туда. Но когда-то писал Алексей Прохоров такой реферат, я помню, давно это было, что когда Советский Союз распался, многие кинулись на миссионерскую работу. А апостол Павел пишет о том, что у нас ноги должны быть обуты правильно, правильную обувь. А мы ринулись в духовном плане, как джентльмены в легеньких туфельках по бездорожью духовному России и всех стран. И мы где-то застряли. Где-то сегодня я вижу и вот это. Которые люди идут неподготовлены к военным, а они там с оружием, они там достаточно в психологическом, очень иногда таком возбужденном состоянии. И поэтому там нести Евангелие нужно очень аккуратно. И поэтому на блокпостах, где-то с военными, с обоих сторон, я не говорю, я не делюсь здесь, с обоих сторон. Вы знаете, что у нас даже сестры, когда даже у нас воюют некоторые чеченцы, оттуда пришли сюда. Те, которые там воевали, у них, ну, можно сказать, они зарабатывают этим оружием. И даже такие люди, когда стоят наши сестры пожилого такого возраста и говорят: «Сыночки, не делайте это». Они стоят, они как бы в оцепенении. И это останавливает. И я считаю, что это как бы не официальные капелланы, но это капеллан. Но эта сестричка, которая может смело перед автоматом, человек может быть неадекватным даже под наркотиками, она стоит и свидетельствует. Но сегодня посев большой идет среди армии, очень большой, потому что они чувствуют, что вот эти убийства все, вы знаете, что даже между противоборствующими сторонами была договоренность, и не один раз: ребята, давайте будем стрелять в воздух. И это было так. Но когда туда входят какие-то другие элементы криминальные, и они провоцируют, и тогда начинается снова проблема. Итак, я скажу вам, что капелланская служба, как бы, она, я бы сказал, миссионерско-капелланская служба, вот так можно сказать. Посеяно очень много. И с пустыми руками не идут до них. Кто-то пирожки принес, кто-то, может, одеяло какое-то, кто-то что-то принес, сказал. И я знаю, что один случай, когда просили завезти туда людям одеяло, матрасы, и тогда, когда братья завезли, все раздали, они сделали вид, как Христос, когда с учениками в Эммаусе, хотел идти дальше. Они говорят: а помолиться? И это братьев заставило, что помощь хорошо, но они увидели, что кроме помощи есть еще больше. Это молитва. Потому что мы, говорят, каждый день сталкиваемся со смертью. И это важно. И поэтому сегодня, как никогда, нужна вот эта капелланская служба в армии. И кто может, потому что не все могут пойти туда. Есть страх у кого-то, есть какая-то еще другая причина. Но есть много, немало желающих людей просто пойти туда, помолиться вместе, засвидетельствовать. Вот такая ситуация.
Расскажите, пожалуйста, еще немного о ситуации, которая сложилась с верующими, оставшимися в зоне АТО. Вы говорили о том, что вы поощряете верующих не выезжать оттуда. Почему? Ведь там вроде бы опасно, идут постоянные обстрелы. Это первый аспект. И второй, могут ли церкви, оставшиеся там, продолжать проводить служение? Есть ли там служители и дают ли им возможность проводить богослужение и совершать свои религиозные потребности?
У меня заместителем, моим первым заместителем, Александр Сергеевич Кобзарь, он живет в Артемовске, и как-то я ему позвонил. Говорю, есть возможность людям выехать в Германию, есть в Бельгию выехать на месяц, пока вот такая ситуация сейчас. Он мне сказал, и он меня как бы немножко как бы удивил. Говорит, а я против. Говорю, почему? Говорит, вы знаете, сколько людей здесь сейчас психологически травмованы. И только верующие люди, я наблюдаю, имеют позицию твердую, они стоят на фундаменте, на вере в Господа Иисуса Христа, который нам дает вот эту силу. И апостол писал, что он благодарит Бога, который дает ему торжествовать в Иисусе Христе. Это не просто, а торжествовать, это торжество какое-то. И говорит, если мы выведем людей, кто поможет этим людям? Ну, я говорю, Александр Сергеевич, я с тобой. Я с тобой. И мы начали не то, что... Да, мы некоторые даже сами вывозим, потому что там, где уже действительно бомбы все рвется, то надо за жизнь людей беспокоиться. Но там, где возможно, мы стараемся удержать. Я вам скажу еще другую картину. Идет обстрел оглушительный. То есть там психологически выдержать сложно. Люди выбежали, через два дня, смотрите, они снова забежали. Даже там, где сложно, где предупреждение власти, покидайте эти места. И даже братья говорят, а если я бегаю, каже, куда-то, а если мне предназначено там умереть, я бегу куда-то. Я говорю, братья, я не понял, почему такое у вас мнение? Ведь там опасно, говорит, а Господь с нами. Это один вопрос. Второй вопрос, почему мы не даем, ну, не то, что не даем, но кто-то уезжает, мы никого не осуждаем. Потому что каждый человек смотрит и видит. Другая ситуация, на той стороне у нас разделена область, и сейчас у нас 44 церкви оказались на той стороне, 56 церквей на этой стороне. Наша задача сейчас, и мы имеем возможность помогать там, на той стороне, тем братьям, насколько это можно. И, слава Богу, на сегодня это нам удается. На той стороне у нас забрано несколько домов молитвы в Донецкой области. Я за Луганскую там отдельно немножко, больше там из... У нас забрано это в Донецкой один молитвенный дом, забрано в Ждановке молитвенный дом, университет забрали, в Иловайске разрушен дом. Частично, некоторые так пострадали об обстрелу. И некоторые в малых населенных пунктах, как Марьинка, Пески, какие у нас были, там невозможно проводить, потому что там полная разруха. Там невозможно проводить, но все равно интересно. Какой-то удивительный народ баптисты, я не знаю, почему так. В Марьинке разрушено, стреляют. Они вышли в другой населенный пункт. Но вечерю Господню совершить, они именно поехали туда. Дом целый остался, молитва. Под обстрелами, скажем, мы хотим в доме молитвы. Но, говорю, братья, разницы-то нету. Главное, нет, мы идем в дом молитвы. И поэтому, когда смотришь на все вот это, на все это, и думаешь, ну, что-то делается с людьми верующими, наверное, правильно. Что-то не внешнее, а что-то внутреннее. И поэтому я думаю, что именно вот этот вопрос нам дает. Там, возможно, и у нас практически всюду проводится служение. Сказали братья так, в частности, в Енакиево Михаил Гриняк сказал, я, говорит, наблюдаю там, где не оставляются служения, они там продолжаются. И даже было так 200 членов, осталось 30, все равно служение шло. И потом постепенно нарастало, и оно так и нарастает. И в той зоне, и в той зоне служения идут полным порядком, пока не мешали. Единственное, что мы не могли проводить в летние времена крещение в водоемах, потому что там было абсолютно опасно, препятствовали. Мы не могли где-то какую-то евангелизацию сделать. Некоторые братья рискнули сделать детские лагеря, когда мы очень боялись, что могут захватить детей в заложники. Это очень страшно было. И поэтому, говорю, братья, давайте разумно это. И таким образом прошло вот у нас это лето в сложных обстоятельствах, но оно все же прошло. И хочу сказать вам, что вот надеемся, что все же у нас вот эти наши... служения, которые мы продолжаем делать, они не будут остановлены. Они будут до конца. Бог поможет нам, и я где-то в это глубоко верю.
Скажите, можно ли провести продуктовую помощь и помощь одеждой в зону, где проходят боевые действия?
Ну, я хочу сказать спасибо вот этой церкви, и церквям, которые вокруг, вы знаете, больше, которые вам помогали в этом. Мы получили 2 контейнера от вас. Я эти контейнеры видел, сопровождал где-то, потому что они везли, где-то организовал по дороге безопасный проезд, потому что мы знаем, как можно это все заехать. Я видел, как их разгружали. У нас в этот день шла конференция даже. Потом я свидетель, как братья малыми, небольшими партиями мы развозим по регионам. И она дошла ко всем людям нуждающимся, потому что мы делим абсолютно на всех нуждающихся. Те братья приезжают, и слава Богу, если до этого были аресты машин некоторые, забирали полностью продукты, забирали полностью, было так, что и машину заберут, то вот эту материальную помощь, которую оказана была, ни одна машина была не... Да, были проверки, были много вопросов, с трудом пропускали. Я выписал такие удостоверения сопровождающимся, что это служители церкви везут для церкви, для нуждающихся людей. И вы знаете, Бог помог. Мы имеем, и она была... Один контейнер пришел буквально за несколько дней, он был полностью раздан по церквям. Я думаю, что Александр Сергеевич, он мне сказал, что он сделал сюда информацию, такую фотографии, как оно раздается. Нуждающихся очень много, и слава Богу, что она, эта помощь доходит со всех сторон. Мы стараемся, откуда как, но она доходит до потребителей.
Последний вопрос. О чем молиться в этой ситуации и какая еще помощь была бы необходима? Что делать нам, верующим, находящимся, смотрящим на это со стороны, в этой ситуации, как мы можем помочь со стороны?
Ну, хочу сказать вам, я еще не сказал, потому что кроме помощи, чтобы я просто, чтобы знали, Украинской церкви, Украина настолько мощно к этой проблеме обратила внимание, нам удалось запастись достаточно, хотя бы на какой-то период прожить, там, где это возможно, где у нас были помещения, где мы могли хранить это картофель, это морковка, это капуста. И просто в западной области, где у нас традиционно выращиваются вот эти, там, где не выращиваются, там дают другие, там дают продукты питания. И слава Богу, сегодня, ну, смогли удержать от такого, может, гуманитарной катастрофы, что люди имеют что одеть и питание. Оно не то, которое было вчера, но оно все же есть. И это слава Богу. Почему? Потому что люди очень серьезно в этом позаботились. Я скажу вам, даже беженцы, так называют, у нас переселенцы, беженцы, кто пересек границу, оформил, вот это считается статут беженца. Они попали в достаточно серьезную ситуацию, это другая тема. Вот. А те, которые здесь, по церквам, по домам верующих, по лагерях, где мы смогли оформить все, настолько... У нас было расширено сердце, что даже обижались некоторые, что мы подготовили место, а нам не досталось. Вот даже так было. Вся Украина заполнена, и проблемы сложно, но все принимают. Я не знаю, почему Бог так поднял, ну, на это Бог любви поднял дух людей, вот на эту помощь. Вот вчера я ее не видел, допустим, а сегодня я вижу. И это, знаете, стало совершенно по-другому вот объединительное. Вы задали вопрос, о чем молиться. Я очень благодарен Богу, что у вас есть еще молитвенные слова. У нас бабушка не так старенькая, ей где-то, ну, даже не 70. Она недавно молилась в Донецке, сказала: «Господи, я тебе уже все сказала». У нее как бы закончились эти слова. А пресвитерь просто сказал: «Господи, ответь, но все сказано и до этого, потому что закончились». У вас есть эти слова, и вы молитесь, братья, о мире наших народов. Очень больно смотреть. Я принимал крещение в России. Очень много родственников у нас там. Мы с ними... имеем связь постоянную, мы братские народы, и когда между нами где-то прошла вот эта конфликтная ситуация, это очень больно. Я не говорю за верующих даже, я говорю за все народы. Молитесь, чтобы этот мир все же настал. Если в Божьем плане другое, то чтобы Господь нас сохранил в этом хаосе верными, когда придет тот час, чтобы люди не упустили руки. И последнее могу сказать, что те люди, которые потеряли имущество, дома сгорели, я с ними беседую. Они просто говорят, мы молимся, чтобы Господь не допустил в нашу жизнь ропот, чтобы мы приняли как от Господа. Иов это сделал. Бог дал, Бог взял. Дай Бог, чтобы мы могли выйти на этот уровень веры. Вот это я хочу сказать. Молитесь, и помощь, которую вы оказываете, вы ее продолжайте. Я вам говорю, как свидетель, братья, я не хочу с протянутой рукой, просто, знаете, как некоторые, я реальную картину вижу. Я вижу, как она работает, и пусть Господь поможет вам.
В сегодняшней передаче «Беседы в студии Радио на пути» мы с вами беседовали с братом в Господе Степаном Ивановичем Корнутой, который совершает служение в Донецкой области и является ее старшим пресвитером. Степан Иванович, пусть Господь в дальнейшем благословит ваше служение. Благодарим за ваше участие в нашей радиопрограмме.
Спасибо и вам Божьих благословений.
Дорогие радиослушатели, спасибо и вам, что слушали нас. До следующей встречи в эфире. До свидания и Божьих вам тоже благословений. Не забывайте молиться о мире.